Глава 50. Утром я затолкал подальше фантазии о мести и приложил все силы к решению практической задачи – взять контроль над обстоятельствами. Для начала я должен научиться жить, най, не жить, а преуспевать без глаз. Под предлогом тренировок я расхаживал по садам, туда и обратно, в то время как Акба сидел в тени, подобно ленивому жуку, которым, по сути, и являлся. Под жарким солнцем я ходил. Туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Шаг, 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 шаг. Пусть это казалось бессмысленным движением, но в действительности было серьезной работой, моей первой попыткой обмануть, применить нечто похожее на фачиаскура, которое было присуще мне по крови. Акба думал, что я укрепляю мышцы, будто пони на лугу, однако на самом деле я отчаянно напрягал разум. Закрой глаза и повсюду так ходи. Отточи чувства, запомни шаги, следи за их длиной. Меняй ее. Вам никогда не достичь дисциплины, с которой я подошел к своей задаче. Я сосредоточился, как не сосредотачивался даже при изучении гроссбухов у Мэрио или фехтования у Аганахана. Я не старался так усердно, даже когда постигал цветы, мази и любимую анатомию под руководством старого Делакавалло. Туда-сюда, вперед и назад, в одну сторону и в другую, нащупывая путь между фонтанами и клумбами, укалывая пальцы о шипастые розовые кусты, проводя ладонями по каменным колоннам, медленно продвигаясь по прохладным терракотовым плиткам и гладким мраморным полам. Я считал каждый шаг, касался каждой стены, отмечал каждую колонну. Постепенно в уме складывалась карта, план моего невидимого мира, вроде мореходных карт, которые ведут корабли через смертоносные отмели в проливах Нерарока. Дюйм за дюймом, плита за плитой, колонна за колонной, каждое новое открытие укладывалось на карту моего разума. И однажды я с изумлением обнаружил, что эта физическая карта ощущения оживает, обретает новый слой, как будто на нее наложили папиросную бумагу, на которой вычерчены другие детали, найденные не осязанием, а иными чувствами. Вы, живущие со зрением, забываете о других чувствах. Я сам о них не помнил, но теперь они медленно пробуждались. Подобно цветам, которые раскрываются только по ночам, мои чувства расцвели в ответ на тьму перед глазами. Кожа ощущала каждое дуновение ветерка и подсказывала мне его направление и силу. Уши приспособились различать эхо голосов и шагов слуг, шелест ветра в листьях и ветвях. Нос остро реагировал на запахи людей, животных и цветов, даже на запахи гранита и мрамора. И каждое из этих чувств рассказывало мне о физическом мире. Эхо голосов помогало понять форму залов. Сквозняки говорили об открытых окнах и дверях, узких коридорах и крытых галереях. Нос сообщал о садах и людях, о том, близко они или далеко. Мои чувства настолько обострились, что волоски на коже словно вибрировали от слабейших движений вокруг, и теперь я чувствовал руку Акбы рядом со своей, когда тот подсыпал песок мне в чай. В этом и во многом другом обострившиеся чувства помогали мне строить новое понимание палаццо, в котором я прожил всю жизнь. Если мальчишкой я искал способ с балкона залезть на крышу и прокрасться по красным черепицам, чтобы поглазеть на моющихся служанок, и прокладывал себе другие тайные тропы, то сейчас пробудившиеся чувства открыли мне закоулки и щели палаццо, которых я прежде не замечал. Я слушал, считал, ощупывал, нюхал. Это трудно описать тому, кто не утратил зрения, но мой разум словно расширился. От двери камеры я преодолевал 80 ступеней винтовой лестницы, пронизывающей уровни башни, все вниз и вниз, пока, наконец, не выходил в гулкую арочную галерею, в которой, как я помнил, красовалась фреска, изображающая бурю Уруло, смиряемую Урулой. Оттуда еще 33 ступени вели в садовый куадра. Я прошагал от северной стороны куадра до южной, от восточной до западной. До фонтана в центре, до каждого угла, где росли розы и дикая вивена. Измерив эти расстояния, я построил в своем сознании теневой палаццо, отражение того места, где жил. Ай, невозможно описать это вам, способным видеть. Мои слова — лишь слабая метафора. Достаточно понять, что, несмотря на слепоту, я все увереннее ориентировался в стенах палаццо. Но, конечно же, палаццо – это не только гранит и мрамор, сады и колонны, двери и сводчатые потолки. В нем есть и более переменчивые вещи. Если структура палаццо Регулаи была фирмосом, была крепкой постоянной истиной, то люди, мебель, животные, все, что могло двигаться, принадлежали царству Камбиуса. А Камбиус был коварен. Я научился всегда быть начеку, научился слушать шаги, голоса, эхо. Я чувствовал сквозняк, когда открывали дверь, ощущал запах роз и понимал, что скоро появится дочка Ларину. Я научился по запаху определять, свечи горят или масляные лампы. Я различал слуг и хозяев в ночи. Научился ловить отголоски разговоров между слугами и стражниками, чтобы понимать, к добрым людям подхожу или к злым. Я различал обитателей палаццо по мягким туфлям и тяжелым сапогам. А лучше всего я научился узнавать семью самого Каларина. Его детей Тиро и Авианну. От первого всегда пахло потом, так как он не мылся, а от второй – розовыми духами. Его жену, Корицию, которая вечно шмыгала носом, словно страдала от насморка. Его никудышного брата Вулло, всегда шумного, всегда заявляющего о себе на весь палаццо, молчавшего лишь тогда, когда пары виноградного спирта затуманивали его мозги, и он лежал поперек коридора, неподвижный, как бревно. Жену Вулло Ану, которая хромала и избегала мужа. Жадную мать Каларина Марцу, которая испускала смрад мочи и тухлой рыбы, стоило ей пошевелить ногами. Все эти люди теперь населяли огромные залы и личные комнаты моего отца и командовали слугами, как хотели, и к ним ко всем я прислушивался. Так мой нос, уши, волоски на коже, все мое тело научились чувствовать дворец, и я узнал те его стороны и особенности, о существовании которых не догадывался, пока мог видеть. Со временем я научился проходить палаццо насквозь, поднимаясь и спускаясь по лестницам, минуя сады и огибая слуг, по коридорам и галереям, ни на что не натыкаясь. У меня хорошо получалось, пока дети Каларина не переставили емкости с растениями, создав препятствия. Каларина многословно извинялся.
«Они забыли, что вы ничего не видите», — сказал он, когда я лежал в саду среди комьев земли и глиняных осколков. «Они дети, мы должны их простить».
Но я услышал, как они хихикают на дальней стороне сада и понял, что это он их подучил. Даже сейчас Каларина не мог устоять перед соблазном испачкать мои щеки в грязи. Власть не меняет человеческую природу, а лишь усугубляет ее. Таков был Каларину. Однако совсем другое дело отсутствие власти. Лишившись ее, я определенно изменился.